Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, понедельник, июль, день 16-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Четыре балла пробки в Москве. Нормальное движение. Пишите, если что не так. Александр Первый пишет, что за 34 года не помнит такого красивого финала. Имеется в виду, конечно, финал чемпионата мира. Александр Первый — это наш слушатель, который пишет в Телеграм, говорит МСК-бот. Также можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Ну, давайте вкратце, значит, да, у нас есть чемпионат мира, финал есть, есть такая тема. Есть у нас также переговоры Путина и Трампа, которые завершились, да, их встреча в Хельсинки. Встречались они в формате один на один. Есть некие ожидания от этой встречи. Не знаю, у кого какие, но, тем не менее, они есть. Посмотрим, что из этого выйдет вообще. Или не выйдет, будет, наверное, какой-то брифинг, да не наверное, а точно будет, и из него будет понятно уже, к чему вся эта встреча была, к чему она привела, что хорошего она сулит, или, может быть, не очень хорошего. Тоже такой вариант, наверное, возможен. Наверное, возможен. Но также есть у нас всяческие события, связанные с чемпионатом мира, с финалом. Не только сам спорт, но и политика. С Pussy Riot, которые выбегали на поле в форме полицейских. И это дело тоже продолжается, об этом говорят. Тоже можно обсудить. Но я не знаю, я вот на самом деле ожидаю, какие решения будут по поводу переговоров Трампа и Путина, какие конкретно будут заявления. Пока официальных я их не вижу, никаких дополнительных. Ну вот, пока нет. Посмотрим. Посмотрим. Давайте за этим я просто буду следить. Мы здесь руку на пульсе держим, потому что, ну, правда, интересно, как будут складываться отношения двух государств, потому что сейчас они, ну, не очень хорошие. Давайте будем говорить честно. Так, свадьба Сердюковой и Васильевой. А, кстати, это правда или неправда? Я читал эту новость, вот это правда или неправда, не знаю, но было такое, что якобы Сердюков женился на Васильевой. Если помните, такая была Евгения Васильева, которая обвинялась в коррупции или в мошенничестве. Я вот могу сейчас перепутать статью. Ну, в общем, все было очень серьезно. А Сердюков когда-то занимал должность министра обороны Российской Федерации. Хорошо, значит, следим за тем, что у нас происходит в Хельсинки, или, точнее, за итогами того, что происходило в Хельсинки, и давайте коротко поговорим о футболе, хотя не знаю, насколько это коротко. Давайте сам футбол. Сначала сам футбол, потому что финал был, как мне показалось, ярким. Я его, честно говоря, не глазами смотрел, а ушами слушал, но для меня это нормально, я же на радио работаю, я вообще больше слушаю, чем смотрю, правда? Даже зашел вчера специально сюда на радиостанцию, потому что рядом был, и Петя вот Кузнецов, Петр Кузнецов вел программу свою «Около спорт», потому что он там 32 программы он сделал на эту тему, и видел, что вы пишете, вам понравилось это все. Это был такой спецпроект нашей радиостанции, спасибо руководству и так далее. 7373948, телефон прямой эфир. Давайте коротко о самом футболе. Как вас зовут, или здравствуйте?
Владимир, Алексей. Да. Движение в районе Путилково на МКАДе. Я видел, проезжала большая пробка, там сбили, видать, человека, черный мешок лежит.
А они что, попытались перебегать, что ли, или что?
Я не знаю, там большой затор, я только вижу на середине много полиции, машин 5-6. Uh-huh. И черный пакет лежит.
Понял, понял, спасибо огромное. Спасибо за это сообщение. Я думаю, что наши новостники здесь выяснят, что конкретно произошло. Спасибо, если у кого-то есть какие-то подробности, я прошу не стесняться, можете рассказывать. Если боитесь, ну, там, неудобно вам как-то звонить в эфир, можете написать на +7 925 48 94 8. Это смс-портал. И в Телеграм говорит МСК-бот, если есть какие-то данные у вас по этому поводу. 7373948. Я про футбол хочу спросить. Смотрели, не смотрели, какие впечатления? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Насчет футбола можно пару слов, как говорится?
Да.
Я такого, как говорится, не ожидал. Вот я сравниваю 1980 год. Я, правда, не старый баркас, я фрегат с парусами. И вот этот вот намного лучше, чем, как говорится, 80-й год. Но дело не в этом. Да. И сбили спесь некоторых товарищей, которые думали, тут все ходят с медведями, с балалайками.
Но это вы не про футбол, это вы про политику. Это вы уже о другом. Это вы о другом. Не хитрите, Виктор, не хитрите. Спасибо вам большое. Значит, вы не о футболе сейчас. Вы уже о политике начинаете говорить. Я отдельно, естественно, с вами буду обсуждать политику. Безусловно. Как это все скажется на нас? Не скажется. Вот президент продлил возможность приезжать в нашу страну по фан-айди до Нового года. Мы это все обсудим. Я сейчас хочу про футбол немножко. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Елена.
Да.
Ну, я хотела не про футбол, а быстро.
А что тогда позвонили? Зачем?
Ну, вы знаете, очень...
Ну, есть такое... А вы знаете, просто... если есть такое понятие, как ведущий. Знаете, что он делает? Я просто вам расскажу. Так вот. Можно? Он ведет. Почему называется ведущий? Потому что он ведет. Понимаете, такая есть история. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Спасибо. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Алексей, это тетя Инна. Я про футбол, конечно, смотрели, очень порадовал матч. В первую очередь своей результативностью, давно не помню таких результативных финалов. Ну, у нас семья как бы немножко разделена была, не жесткой такой границы, но вот...
Ну ладно, вы болели за французов стопудово.
Нет, вы знаете, я болела за хорватов.
Но!
Хотя давненько я говорила, что я буду болеть за ту команду, где будут мужчины красивее. Ни та, ни другая команда наличием таких вот прям образцов не порадовала, но мне очень понравилось... Мне очень понравилось Хорватия именно как команда, вот слаженной такой игрой, Модрич вообще просто герой намбаван.
Намбаван?
Мои мужчины...
А мне казалось, Гризман намбаван, нет?
Вы знаете... Гризман хорош, ну, уже надоело за него болеть. Вот как за личность, я, в общем-то, вот...
Ну, понятно, я понял.
Да, вот, постарше же. Вот,
общем, как вы мужчин еще раз назвали? Образцы? Мне правильно, я понимаю, образцы, да?
Я имею в виду...
образцы. Мне нравится, хорошее слово.
Изначально, да, я собиралась болеть за испанцев, но вот они благодаря нам вылетели.
Не, в самый раз, мне кажется, в самый раз они вылетели. Спасибо вам большое, мне понравилось, как вы назвали мужчин образцами. Вот, таких вот образцов не было нужных. Что-то вас выдает, как мне кажется, человек из научной среды. Как вас зовут? О, не получилось, извините. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Финальный матч.
Да.
И вообще весь чемпионат. Очень интересно именно футбол. И вот такого красивого футбола, вот мне 38 лет,
Вот звук у вас плохой. Но я услышал, что чемпионат, очень красивый футбол именно был на чемпионате, и это было интересно. Звук почему-то у вас пропадал. Что-то сделайте с ним. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я смотрел, ни за кого конкретно не болел, но не нравится мне, как играет вратарь у хорватов. Несколько игр подряд просто как бы тянется к мячу, а потом останавливается. Как будто не собирается вытягиваться. Он никогда не вытягивался. И в этом я думал, что он прекратит в финале хотя бы. То есть и в финале то же самое. Вот это было очень странно.
Странно вам показалось.
Вот обычно вытягиваются, когда тянутся, а тут... такой.
Но не могет, может
буду
быть.
Буду тянуться.
Но может не могет.
Ну да, может быть, там руки не разгибаются, наверное.
Кто знает. Нам его судить, понимаете? Мы же с вами в финале чемпионата мира никогда не играли. Ни на воротах, ни в поле, нигде. Я думаю, что ему лучше знать, как прыгать за мячом, как тянуться или не тянуться. Но, может быть, вы и правы. Я 4 дня подряд катаюсь на велосипеде по центру Москвы, пишет Андрей Бродобрей. Это счастье, все в хорошем настроении, улыбаются. Маленькая Европа, хорваты круты. Хороший год и Дакар, и Олимпиада, и ФИФА все удивили, пишет Гагога. Ну и хорошо. Значит, про футбол чуть поговорили. Я болел за французов, они меньше выпендривались. Хорваты в этот раз много выпендривались, некоторые из них. Поэтому я болел за французов. Вот я вот честно говорю, вот если бы меньше бы выпендривались хорваты, я бы за них болел. Вот. С другой стороны, обратите внимание, мы проиграли команде, наша сборная проиграла команде, которая заняла второе место на чемпионате. Можно ли считать, что мы третьи? Можно ли считать или нет? Ну ладно, 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 поехали дальше. Значит, Pussy Riot, которые выбежали на стадион во время финальной игры чемпионата мира. Их забрали, потом их, увезли. Сейчас это все дело продолжается. И вот адвокат участников Pussy Riot не исключил уголовного преследования за акцию на финале чемпионата мира. Также отличился один из полицейских, который говорит, что он жалеет иногда, что сейчас не 37-й год. Вот, примерно так. Примерно так. Давайте по этому поводу поговорим. И, кстати, вот тот самый полковник, тот полицейский, который говорит, что сейчас вот, сожалею, что сейчас... Ты тварь кто такая? Жаль, что сейчас не 37-й год. Вот он как бы говорит. Его могут привлечь к ответственности. Но это тоже отдельный разговор. Я бы хотел вот коротко, если можно, по самой ситуации. У меня есть мысли кое-какие. Я хочу вам сказать, что в очередной раз вот этой группе лиц, никакого отношения к искусству не имеющей, естественно, удалось привлечь к себе внимание. Я имею в виду Pussy Riot. В очередной раз им удалось привлечь к себе внимание. Это печально, на мой взгляд. Почему? Потому что я их считаю абсолютными кретинами. Ну, то есть, я считаю, что эти люди никакого отношения к искусству как не имели, так и не имеют. Вообще, в принципе. Более того, исходя из того, как проходил чемпионат, их акция с выбеганием в форме полицейской, она вообще-то и не актуальна, она так, по-тупому сделана. Она интересно бы смотрелась, если бы все было, как в полицейском государстве проведено, понимаете? А все было более-менее свободно проведено, поэтому довольно странно, что они вообще эту акцию делали. Но это не важно. Важно другое, что в очередной раз кретины, а они и есть кретины, никак иным образом я их вообще не воспринимаю, привлекли к себе внимание. И в очередной раз мы убедились в том, что единственная задача вот этих людей, я не буду говорить, что это какая-то акционисты, арт-группа, еще что-то, это полный бред, это попытка как-то, попытка их возвысить. Нет, это просто кретины, группа кретинов в очередной раз привлекла к себе внимание. Эта группа, потому что ничего другого они делать не умеют. И никогда не умели, и никогда не будут уметь. Все. То есть так я отношусь к этой их тупой акции. Тупой акции кретинов, которые жаждут внимания человеческого. Потому что иным образом они его привлечь к себе не могут. Им обязательно нужно куда-то забегать, где-то что-то танцевать, что-то делать, якобы имеющее отношение к искусству, но мы все прекрасно понимаем, что это не Эрнст и неизвестные перед нами, это перед нами не Дали, это перед нами не Ван Гоги, это просто какие-то кретины. Это даже, это не Бэнкси, это просто кретины. Вот, эгоцентричные кретины, которые очень хотят, чтобы на них смотрели. Любыми способами смотрели на них. Вот это мое восприятие. Может быть, я не прав, я вот готов с вами обсуждать этот момент. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Что по факту произошло? По факту, значит, некие люди, переодевшись в форму, я не буду тоже их, как вы называете, акционистами и прочее, сбили отличный темп, который был у хорватов в тот момент. Это первое, что они сделали, да? То есть они нанесли вред. Вот это такой конкретный вред. Товарищ полицейский показал со своей стороны показал свою гниль. То есть встретились две крайности. То есть,
да, да, тот, который про 37-й год. Я вот про него еще пока не сказал.
То есть две крайности. То есть один со своей стороны, как сегодня, кстати, в Инстаграме шеф ваш правильно высказался, абсолютно с ним согласен. Mm-hmm. То есть показал вот эту дикую крайность, вот эту вот свою
ограниченность,
мракобесие.
Да, да, он идиот.
А с другой стороны, какие-то, понимаете, я тоже много с чем не согласен, да, как бы, что у нас происходит. Я тоже, как бы, больше в оппозиции, чем нет. Но я когда смотрю на них, мне хочется плакать. Ну, зачем? Тем более футбольный матч, тем более... Зачем, как-то...
Вы вот хотите смейтесь, вот хотите нет, но вот сейчас будет вообще смешно. Может быть, для вас. Вы как, человек верующий, неверующий? Мне просто интересно.
Нет, я не верующий.
Вот ровно такие же эмоции, которые вы испытали верующие, когда Pussy Riot оттанцевали в храме, понимаете? Вот ровно те же самые. Ты думаешь...
Нет,
Да точно, да точно! Да, точно.
Это такие, знаете, это современные верующие, такие грамотные верующие, так восприняли. Да. Основная масса верующих реально оскорбилась за, ну, такой... Ты своей, ну, такой ограниченностью...
Нет, неправильно, вот вы... Неправильно, потому что мы же не знаем, что там основная масса, мы же опросов социологических не проводили. Вот. Но я думаю, что для них этот вопрос был точно такой же, как вот у вас. Вот один и тот же. А зачем? Ну, типа, а чего вы туда приперлись-то?
Ну, это бессмысленная была абсолютно акция. Абсолютно бессмысленная.
Да.
Она не заслуживает уголовного преследования.
Не, я не думаю, что она заслуживает какого-либо вообще преследования. Я не знаю, там, заслужит, не заслужит. Это пускай суд там решает, да, следствие, это их дело. О, я просто к тому, что это никчемные люди, это бесполезные идиоты. Вот, и очень печально, что о них очень много говорят. Я бы не хотел много времени им посвящать, но такова природа работы на информационной радиостанции, что в новостях, то мы и обсуждаем. И мне, конечно, придется какое-то время этому уделить. Но я их считаю просто пустыми местами. Ну, как бы вам сказать, ну, они никто. Они никто. Абсолютно никто. Они не умеют созидать, они ничего не сделали в своей жизни и никогда не сделают. Их ценность равна нулю, на мой взгляд. Вот этих людей. В обществе. Я имею в виду в обществе. Я не имею в виду там, как-то по-другому, биологическая какая-то ценность или что. Это мне вообще все равно. Вот. Они люди, да, все понятно. Но они абсолютно никакой ценности для общества не имеют в принципе. То есть они ничего хорошего не делают точно. Ну, это бреды какие-то. Ну, просто бреды. Это были дебилы, которые чудом попали на стадион, запороли момент хорватам. Я-то болел за французов. И подполковник тоже лопухнулся, но сказано им было в сердцах, пишет Макс Палыч. Я не думаю. Я думаю, что вот полковник в этом плане очень хорошо сказал наш шеф. Он, к сожалению, плохо знает историю. И когда кто-то из силовиков, я практически с дословом процитирую шефа, говорит о том, что он хотел бы, чтобы был 37-й год, он не должен забывать, что было три волны репрессий, в которых, кстати, силовиков чистили очень неслабо. Вот по поводу одной из таких волн, если я не ошибаюсь, Бунин сказал, гадина пожрала гадину. Могу ошибиться. По-моему, Бунин. По-моему. Могу ошибиться. Гадина пожрала гадину. Там, вы можете с этими оценками соглашаться или нет, но факт остается фактом. Те, кто совершал революцию, Великую Октябрьскую социалистическую революцию, или кто-то называет это Октябрьским переворотом, я здесь не хочу тоже занимать ничью сторону, вот. Все люди, которые ее совершали, потом, в общем-то, многие из них, давайте так, не все, но многие из них очень печальную судьбу имели. Очень печальную, потому что их убрали. А убрали их, собственно, почему? Потому что в них царил революционный дух. И те люди, которые совершили революцию один раз, могут совершить и во второй раз ее, и в третий раз, и в четвертый. И естественно, любая революция пожирает своих детей. Ну и вот эти дети были сожраны. И поэтому 37-й год для полицейских, для людей в погонах, для людей из МВД, а МВД тогда называлась, кстати, по сути-то НКВД. Ну, что такое НКВД? Никто же, наверное... Ну, я думаю, что меньшинство людей задаются вопросом, что такое НКВД. Да? Вот мне можно что-нибудь расшифровать, что такое НКВД и МВД? Вот есть у нас какие-нибудь умные люди? Мне просто интересно, я хочу, чтобы это все запомнили. Вот. Я хочу, чтобы это все запомнили. Что такое НКВД? Может мне кто-нибудь расшифровать? Вот прям, пожалуйста, Telegram говорит МСК-бот и смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Пожалуйста. Мне вот это очень интересно. Можете НКВД расшифровать или не можете? Что, не можете, что никто не может расшифровать Народный комиссариат ВД? А что ВД, Елена? Внутренних дел, правильно? А что МВД? Это Министерство внутренних дел, правильно? Но просто раньше министерства назывались народными комиссариатами. Есть? Правильно? Правильно? То есть МВД и НКВД — это одно и то же. Правильно? Да! И вы такие, да ладно! Я говорю, да. Представляете? То есть для человека, который сегодня служит в МВД, а МВД — это, как бы вам сказать, это и есть... В каком-то смысле, да, потомок НКВД, говорить, что он хотел бы 37-й год, не совсем правильно, потому что он сам мог попасть, и он, наверное, один из первых бы попал под репрессии. То есть вот в этом-то и есть смысл. Не все это понимают. Вот он, например, не понимает, этот полковник. Потому что, наверное, он плохо знает историю. Вероятно. Либо он всегда представляет себя именно палачом, он представляет себя кем-то, кто будет дланью карающий, не подразумевая и не подозревая даже, что вообще-то... Может быть, все не совсем так, как он себе представил в голове, и он, например, будет уничтожен гораздо раньше тех, кого он хочет уничтожить. Так что полковник, конечно, не вызывает никаких позитивных эмоций. Тем более у меня, у человека, у которого в семье есть репрессированные, абсолютно точно, именно тот самый 37-й год, тот самый 37-й год. Мой прадед и прапрадед, они репрессированы. Вот. Ну, потом, естественно, реабилитированы, но это уже никого, в общем-то, никак не волновало. Почему? Потому что какая разница, людей-то убили, и, соответственно, что? Ну, да. Вот, такая вот история. Поэтому он, конечно, сказал глупость откровенную, но я знаю, что многие, знаете, силовики... Они очень уж любят представлять себе идеализированный 37-й год, им очень нравятся герои этих лет, им очень нравятся всяческие фамилии, типа Дзержинский, вот им, ну, им вообще нравится. Им вообще нравится, потому что они воспринимают эту историю однобоко, они воспринимают эту историю, представляя себя полновластными вершителями судеб. Ну, на самом деле это не так, потому что им пулю в голову пустить могли очень лихо и не спрося. Точно так же, как и они пускали. Это если коротко, потому что он по полковнику, он, конечно, очень глупый. Просто, если коротко, он глупый и необразованный, скорее всего, да? С другой стороны, требовать от него того, чтобы он был образованный, я не знаю, стоит или не стоит. Ну и вот и встретились два одиночества. Некие люди, которые просто пытаются привлечь к себе внимание, и человек, мечтающий о репрессиях. Что одни, что другие, что другой у меня вызывают чувство брезгливости. Меня они вызывают чувство отторжения, меня они вызывают... ненависть не вызывают, но мне они противны. Понимаете? Вот они мне противны, потому что они идиоты. Они вот наше общество показывают с наихудших сторон, что одни, что другие, что другой. Что одни, что другой. Вот ты смотришь и думаешь, ну неужели у нас все такие? Но потом сам себе отвечаешь, ну, конечно же, нет. Конечно же, таких меньшинство. Таких меньшинство. Ну, вот именно на финале чемпионата мира почему-то вот эти два сугубо уродливых для меня меньшинства себя активно проявили. И они у меня вызывают чувство отторжения, омерзения какого-то. Мне за них стыдно, неудобно, понимаете? Перед собой, перед своими близкими, перед своей страной, перед другими странами. Потому что это вот, ну, сборище идиотов, цирк уродов, ну, толпа кретинов. И по-другому никак, наверное, я характеризовать сам себя, не могу. Так, что еще? Беспредельщики столкнулись с беспредельщиком, логика события, пишет Лариса. Многие силовики не блещут умом, Джон Мотсон говорит. Известный в Америке пранкер Виталий Здоровецкий занимался такими прорывами на поле в финалах крупных соревнований. После одного из таких прорывов его на утро отпустили, дав какой-то штраф. Пыром по копчику и пусть валят. Да-да-да. Это абсолютно так. Но лучшим наказанием для этих людей, я имею в виду сейчас не полковника, а я имею в виду сейчас вот этих персонажей, которые убегают на поле, будет молчание. Реальное забвение. Единственная их цель — напомнить о себе. Это, по сути, пранкеры, да. Единственная цель — просто хоть как-то, чтобы вы о них говорили. Говоря о них, вы, по сути... Делайте так, как они хотят. Вот в этом и главная фишка. Поэтому давайте свернем этот разговор. Лишний раз упоминать словосочетание это не будем, потому что это просто кретины. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Еще раз. Ну что, обсудили мы как-то там этих людей, выбегающих на поле, обсудили полковника, не знающего историю. Все это понятно, но есть какие-то итоги встречи Путина и Трампа. Давайте я вам почитаю. что у нас по итогу получилось. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом, я цитирую, Путина прошли в откровенной и деловой атмосфере, считая их весьма успешными и полезными. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, вопрос международной повестки. Так, что еще, значит, говорит президент России? Считаю важным отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространению оружия массового уничтожения. И Москва предоставила Вашингтону ряд конкретных предложений по этой теме. Стороны так обсудили ситуацию в Сирии. Россия и Соединенные Штаты могут организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помощью и возвращению беженцев к своим родным очагам. Это опять наш президент заявляет. Дальше. При обсуждении украинского кризиса стороны обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительнее наставить на том и настраивать украинское руководство на эту работу, сказал российский президент. Российский лидер вмешательства в дела США. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе на личных встречах с президентом, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела и процессы. Теперь Трамп что говорит? Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, но это изменилось 4 часа назад. Я действительно в это верю, говорит Трамп. Дальше. Сегодняшняя встреча — это только начало длительного процесса. Мы хотим дружбы, сотрудничества и мира. Думаю, что могу сказать, это не только от имени Америки, но и от имени России, опять Трамп. Дальше Путин заявляет, Россия готова сохранить транзит через Украину после строительства Северного потока-2 и продлить транзитный контракт в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитражном суде. Ну, вот примерно так, примерно так. Еще Путин, кстати, говорил о том, что... скорее не Путин, а Трамп говорил о том, что они будут... надеяться, на всяком случае, на то, что будут часто встречаться, и это будет, мол, хорошо, президенты наших стран. Ну, посмотрим, как это будет, посмотрим. Стало лучше слышно, почти без штурма, что-то отремонтировали, а у нас раньше было плохо слышно. Я думаю, что это было связано с тем, что вы где-то ехали, где, может быть, плохо ловило, может быть, в туннеле ехали. Так, да... Давайте по встрече двух президентов коротко поговорим, потому что мне хочется понять ваши впечатления от этого и вообще заследите вы за политикой или нет. Я понимаю, что чемпионат мира из-под нас, конечно, почву в этом плане выбил политическую и вообще неинтересно было следить за политической ситуацией. Все следили только за чемпионатом мира, но все-таки знаковая встреча, как я понимаю, двух президентов стран. Раньше такого не было, первый раз тет-а-тет встретились. Хотя, конечно, по заявлениям, которые звучат после... Кажется, что встреча была, ну, скорее ради встречи, конечно. Ну, такая вот встреча ради встречи. Раньше не было, а теперь есть. Тоже, наверное, хорошо, но ничего революционного, во всяком случае, пока в заявлениях двух глав государств я не увидел. Так, меня смутило невысказанное... Нет. У Трампа, короче, чем у Путина кортеж, чем не тема, пишет 69-й. Это как раз не тема. Я вот объясню, какую штуку, да? Каким-то образом я наблюдаю за новостями, в принципе, и за тем, как они подаются, и что людей цепляет. И каким-то образом всегда оказывается, что основная тема, основная, смысловая какая-то вещь, да, она теряется в дебрях каких-то ненужностей и доп. Тем. То есть ты должен вроде бы обсудить футбол и чемпионат мира, но в какой-то мере почему-то все начинают обсуждать идиотов, которые выбежали на поле, или то, что там Путину принесли зонтик первому, а другим президентам чуть позже принесли зонтики. То есть абсолютно несущественные бытовые вещи, которые... Ну, по сути, не несут никакой нагрузки смысловой, которые ничего не меняют. Это вообще ноль. Люди, такое ощущение, более падки на какие-то сплетни, на эффектные детали, а на конструктив почему-то никто не обращает внимания. То есть, как какой-то саммит произойдет, встретятся лидеры разных государств, обсуждают вопросы мироустройства, по сути, а люди что-нибудь говорят про каких-нибудь котов, которые они увидели на сцене, или кто-нибудь там на жвачку наступил, или кто-нибудь что-то выкрикнул. Обсуждается всегда, как мне кажется, какой-то бред. Почему так происходит, мне сложно сказать. Может быть, потому что так устроена человеческая психика, и человек лучше концентрируется на какой-то, ну, бредовости, на каких-то, ну, бредах, ненужностях. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Леш, привет, Дмитрий.
Да.
Ну, мне кажется, все довольно бессмысленно, потому что Ну, во-первых, у нас нет никаких отношений с Америкой. Не может быть отношений у мухи и слона. Так ведь?
И кто муха, а кто слон?
Ну, понятно, кто. Америка слон, мы муха.
А в каком плане?
В экономическом, в политическом, может быть, мы как-то более-менее... Ну, разница меньше, но в экономическом точно разница такая. И по влиянию на мир разница, как у мухи слона. И вторая причина...
А что ж тогда Трамп приезжает разговаривать? Зачем?
А он ко всем приезжает. Он даже и Прибалтику приезжал.
Ну, он приезжал, естественно, в Прибалтику. В Прибалтику он с другими целями приезжает, как вы понимаете.
Ну, да.
И на Украину, и с украинским президентом он разговаривает с другими целями.
Да, но мне кажется, все это довольно бессмысленно, потому что через пару лет он сменится. И даже если бы они что-то решили, то есть Конгресс, который в другую сторону тянется и не даст ему сделать, либо сделать до конца то, что они решили. Вот. Ну, не знаю, как это все. Вот обсуждали месяц назад, что было до, что будет после, скорее всего, ничего это не поменяется. Я думаю, что, в общем, так оно все и будет.
Ну, я понял. То есть надежд никаких нет, потому что их не может быть. Вот изначально, потому что все разговоры о том, что Россия и США могут наладить конструктивный диалог, это не так. Вообще, конечно, я не знаю, может кто-то мне из истории привести пример конструктивного диалога такого между Россией и США, когда было хорошо? Когда было так, чтобы и нам хорошо, и им хорошо? Может быть, в какой-то степени в определенные годы Второй мировой войны, так скажем, то есть наше взаимодействие было на пользу и им, и нам, может быть, так. Но у меня такое есть ощущение, что я сейчас предполагаю, вот если кто в истории разбирается, объясните. У меня есть такое ощущение, что когда мы пытались дружить с Америкой, это было всегда выгодно для Америки. Ну, то есть вот такое у меня ощущение, что когда мы дружили с Америкой, это было выгодно в основном Америке. С другой стороны, посмотреть на то, как развивалась советская промышленность в первые годы, так скажем, существования Советского Союза, но не первые годы, там первые десятилетия, посмотреть на те же самые автомобили ГАЗ, которые были сделаны на базе автомобиля Ford, не знаю, может быть, я и не прав в своих суждениях, может быть, действительно, наша страна и Соединенные Штаты Америки могут взаимодействовать вполне успешно и, ну, как-то без конфронтации, излишней, во всяком случае. 7373948, телефон прямого эфира, в стране 20 миллионов работающих бедных, ну, Виктор, президент, ну, вы его Вовик называете, вы, наверное, пили на брудершафт с Путиным. Такой крутой тоже вот этот Виктор А. Прям я чувствую, как бы он прям Вовик, прям говорит в лицо президенту. Ага. Мог бы женщине зонтик предложить там и так далее. Зонтик, я говорю, это тема бредовая, ненужная и неинтересная. Так же, как и выбегание идиотов на поле. Это никчемная тема. Вы если не умеете... Да что я буду объяснять? Да, ладно, 7373948. Вот серьезно. 8 лет тут объясняю, сижу каким-то идиотом что-то, да? Зачем это мне надо? Я сейчас ко всем остальным обращаюсь просто. Товарищи, я всегда трепал вам, наверное, нервы, потому что с придурками разговариваю, да? И что-то им объясняю. А вы такие сидите и думаете, ну это и так понятно, что он придурок, зачем ты с ним разговариваешь? Все, не буду. Все, ладно, хорошо. Все, я не буду больше отвечать придуркам, хорошо? Пускай придурки захлебнутся в собственном идиотизме. Буду говорить только с адекватными людьми. Круто! Все, договорились? 7373948. Как вас зовут или здравствуйте? Устал от них, все, надоели. Да.
Максим, Москва.
Да.
Алексей, ну, с точки зрения истории, на самом деле, несколько этапов отношений было, и благоприятных для Советского Союза буквально два коротких. Это действительно период, когда мы закупали оборудование в США, и некоторые идейно сочувствующие инженеры приезжали строить фабрики и плотины. Затем, с момента прихода Сталина к власти, был игнор стороны Соединенных Штатов. После 1939 года и разделения Польши были санкции, и вплоть до атаки на Перл-Харбор. И в момент атаки на Перл-Харбор тогда уже из-за личного контакта Рузвельта и Путина...
Путина?
Ой, прошу прощения, Сталина.
Да, это сильно, это сильно. Так.
Да, извините, оговорился, Сталина. Рузвельт надавил на Конгресс, чтобы часть помощи по ленд-лизу направлять не в Британию, а в Советский Союз, в Мурманск. И с привлечением, причем британских судов, на это дело. Вот. А затем, когда Рузвельт умер, Труман в попытке себя спозиционировать крутым ковбоем таким и поставить на место Сталина, собственно говоря, наши отношения опустил под откос. И финалом всего этого служит взрыв Хиросимы и Нагасаки, демонстративный для того, чтобы, ну, как бы...
Запугать Советский Союз. Ну вот 51-й пишет, что в 30-е годы промышленность нам отстраивали американцы.
Ну, опять же, там было два этапа, ну, как бы две стороны медали. Либо это было за транши, либо это были идейно сочувствующие американские коммунисты, которые потом в дальнейшем в Америке под страшнейшее давление попали и под преследование, вплоть до... юридического преследования.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. То есть дружба России и... Ну, давайте так, тогда это было не Россия, а Советский Союз, но все равно же можно, наверное, и так сказать. Знаете, дружба нашей страны и Соединенных Штатов Америки — это всегда такая штука очень... как минимум двоякая. Как минимум двоякая. Да? Как минимум она... Как минимум она... Ну, не безоблачная. Дружба в прямом смысле такая беззаветная, невозможна между нами, да? Но, с другой стороны, может быть, дружбы и не надо. Вот я думаю, может, дружбы и не надо. Может быть, нужно хотя бы избавиться от истерики, которая, как мне кажется, присутствует и у нас в отношении Соединенных Штатов Америки, и у американцев, может быть, даже в большей степени в отношении нашей страны. То есть избавиться от вот этих вот ковбоев Мальборо в наших головах, а в их головах медведи с балалайками. Было бы, наверное, неплохо. Было бы, наверное, неплохо. С другой стороны, насколько я понимаю, в конце 20 века были люди, которые пытались это сделать в Советском Союзе. В итоге получилось так, что Советского Союза вообще не стало. А убедить всех в том, что Россия — это страна, где хорошо и нормальные люди живут, ну, не получилось. И, может быть, даже вот чемпионат мира в этом плане как раз намного... Ну, такие события, как чемпионат мира, они намного больше делают, чем некие заявления чиновников где-то. То есть большие события, которые притягивают внимание всего мира к нашей стране, они, наверное, в этом плане работают лучше всего на имидж страны, потому что, ну, как ни крути, чемпионат мира вот тот же самый, да, ну, хорошо прошел. Я очень рад, что не было, никто не совершил никакого страшного преступления, никаких терактов не произошло, вот этих всех вещей, я очень рад. Я сильно по этому поводу беспокоился, я вам честно скажу, сильно переживал, но как-то у нас так все сделали, что этого не было. Я очень этому рад. Очень рад. И я рад, что люди, которые приехали в нашу страну, они, может быть, для себя страну нашу по-новому открыли. Да вообще, они открыли для себя нашу страну, потому что до этого, наверное, жили в плену неких мифов, как у нас тут плохо, как у нас все ужасно, и какие мы тут все злые, не умеем улыбаться и так далее. Хотя мне это всегда казалось, ну, такой вот, таким штампом, глупым абсолютно, да, ярлыком, который на наш народ повесили, так еще и некоторая часть нашего народа это культивирует, и это подтверждает, и начинает об этом говорить абсолютно всерьез, но это абсолютная неправда, абсолютная неправда, как для меня. Для меня это абсолютно неправда, да, что мы какие-то там не такие. 7373948, я думаю, что вот для большинства людей это тоже сейчас стало понятно. Но мы говорим о взаимоотношениях США и России и о будущем этих взаимоотношений. Есть ли будущее у наших двух стран совместное какое-то? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы еще про Америку, да?
Про Америку и Россию, да.
Да. Вы знаете, мне кажется, что Трамп пообещал возродить производство вот в Америке, и теперь при возрождении производства им необходимо обновить свое оборудование. И вот сейчас, наверное, может быть, договорятся, что в России поможет производством и продаст свое старое уже.
Не понял.
Как,
А, я понял. То есть, ну, они нам свое какое-то оборудование будут поставлять.
Как
но как они будут нам поставлять? Не, подождите. Это неплохо. Вопрос не в этом. А как они нам его будут поставлять, если они же ввели против нас санкции, в том числе и это касается и оборудования? Они санкции ввели, Европа ввела. Как разрешится этот вопрос? Я вот не могу понять пока. Как вот вопрос...
Да. Так себя и ведет, я царь, я слово дал, я и взял. Мне удобно, я ввожу санкции. Мне удобно, я продам ему оборудование.
Не, спасибо большое. Трамп не всевластен, это тоже надо понимать. Вот, это интересная, конечно, такая версия. Я не знаю, никогда над ней не думал даже. Может быть, она имеет какое-то под собой основание. Но... Я думаю о другом. Есть некие такие вопросы, в которых у нас есть сложности с Америкой. Например, вопрос Украины. Это сложный вопрос между нами и американцами, да? Путин после встречи Трампа и, ну, его встречи с Трампом сказал, что подтвердили они, что нужно соблюдать Минские соглашения и что Вашингтон мог бы поактивнее, так скажем, давить на Киев в этом плане. Будет ли Вашингтон активнее давить на Киев? Будет ли Киев действительно, начнет ли Киев как-то двигаться в сторону исполнения Минских соглашений? Это, конечно, очень большой вопрос, и для меня на него ответа нет. То есть я не знаю. И вероятнее, знаете как, вероятнее нет, но я не знаю. Может быть, может быть и перестанет, а может быть, будет сильнее, не знаю. То есть я не могу вам сказать, потому что, более того, никто вам этого не может сказать, и никто этого не знает. Никто этого не знает. Вообще, в мире никто этого не знает. По-моему, очевидно, что мы потенциальный противник для Штатов. Дружбы не может быть. Достаточно просто паритета, пишет Владислав Лейзи Кэт. А, Владислав, а вот эта встреча, она в какой-то мере дает нам некое понимание, что США видят нас равноправного какое-то государство, скажем. Равное себе, они видят в нас неких партнеров. Они видят в нас, они видят паритет, для них существует этот паритет или нет, понимаете? То есть одно дело, как мы воспринимаем эту встречу, и, может быть, нам кажется, может быть, мы себе в голове представляем, что ага, ну вот он и паритет, вот они теперь договариваются, все нормально. А как они это воспринимают? Как они воспринимают сегодняшнюю Россию? Они Россию воспринимают, как воспринимал ее Обама, точнее, то, что говорил он о России, да, что это там страна с разодранной в клочья экономикой, что это региональная держава, ну, а до него и вообще нашу страну и бензоколонкой называли, и как только не называли, да, а вытирали ноги нашу страну, ну, абсолютный факт это тоже. Они... действительно увидели что-то в России, чего раньше не видели? Или чего вообще происходит? Вот для меня этот вопрос тоже открытый. Да ничего эта встреча не дает. Нет, что-то она дает, Владислав, понимаете? Что-то-то она дает. И любая встреча что-то дает. Вот вы, например, пригласите девушку на свидание и пойдете с ней на свидание. Она вам может понравиться, эта девушка, и у вас продолжатся отношения. Она вам может не понравиться, и у вас не будет больше отношений. Будет у вас одно свидание, вы поблагодарите друг друга, вы же люди культурные, скажете спасибо, рад знакомству, ну и на этом ваше общение будет закончено. Даст ли вам вот эта встреча что-то, когда ваше общение будет закончено? Что-то даст. Определенный опыт, определенное понимание, что это человек твой, это человек не твой, нравится, не нравится, опыт общения. Может быть, этот человек за одну встречу, эта женщина, вам расскажет что-то такое, чего вы вообще не знали. То есть это в любом случае на что-то влияет. В любом случае. Отсутствие контактов и их присутствие это две большие разницы, как говорится. Хотя это сама фраза по себе, такая сумбурная, да? 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
О, добрый день, Алексей, Виталий.
Да.
Я только пытался дозвониться.
Да.
На самом деле, мне кажется, что вся ситуация чем-то напоминает, как перед Крымской войной, когда Энсли объявлял войну руками турок России. Ну, то есть, США никогда не признают паритетное с ними государство. Это угроза их как бы экономическому благосостоянию и многим другим вещам.
Угу.
По сути, доминированию в мире. Мы им сейчас, как назойливая муха, которая разрушила планы раз, разрушила планы два, возможно, где-то еще начинает подковыривать.
Ну, хорошо, но может быть такое... Нет, а может быть такое, что, допустим, повстречаются президенты, пообщаются друг с другом, пообщаются, и, так скажем, Россия и США придут примерно к такому пониманию. Есть, есть определенные... Да-да-да, простите тоже. Есть определенные районы, их много очень, которые контролируют Соединенные Штаты, а есть такие районы, назовем их постсоветское пространство, куда Соединенные Штаты не могут лезть. Вот такое есть может
одна,
быть?
Есть одна проблема, которая сейчас не решена. В момент Ялтинской конференции было понятно, что если не разделить мир на две сферы влияния, угу, наши войска вполне возможно окажутся у Ла-Манша.
Угу.
Сейчас этого нет. У них нет повода проводить такую демаркационную линию. Или он есть, но он очень частичен. Это Крым, это Сирия, это, может быть, подбрюшье России, там, Таджикистан, Афганистан, Казахстан, вот эта вот история.
Угу.
Не более.
Ну, да вот я и говорю, по сути, будет постсоветское пространство, но, может быть, исключаю какую-нибудь Прибалтику, которая, ну, хотя...
Частично. И сильно меньше, чем это было в времена, естественно, ну, как бы...
Ну, и, ну, как понимаете, мы сегодня, если сравнивать в процентном соотношении, не настолько сильны, чтобы претендовать на какой-то контроль, на, скажем, политический контроль. Я не имею в виду контроль, там, захватывать кого-то или что. Ну, так скажем, смотреть за ситуацией, происходящей в регионах, мы не можем рассчитывать на большее пока, чем Советский Союз.
Ну, наверное, соглашусь.
Да.
Потому что надо работать с локальными элитами, а да, пока, к сожалению, с этим есть проблема.
Да, да. Нам бы разобраться вот с Украиной в хорошем смысле, естественно. Я не имею в виду там куда-то танками идти, еще что-то подобное. Хотя есть люди, которые спят и видят, наверное, чтобы либо туда танки пошли, либо сюда. То есть решить вопрос украинский, решить вопрос, как вы говорите, с подбрюшьем тоже. Там всякие события происходят интересные иногда. Вот, с Прибалтикой, может, в каком-то смысле решить вопросы, чтобы они уж перестали нас кусать постоянно.
Ну да.
Они, да, спасибо. Спасибо большое. Хотя Прибалтика, мне кажется, вот я про нее вспомнил, просто, наверное, потому что вспомнил. Но она, мне кажется, уже никого вообще не интересует. То есть Прибалтика, у меня есть ощущение, не интересует ни Европу, ни Америку, ни Россию. Вообще никого. То есть у меня возникает такое ощущение, что эта территория вообще потеряла все потеряли к ней интерес. Потому что, а зачем? Ну, типа, а что там? Зачем она нужна? А что, если эти районы не хотят под контроль или влияние России, как тогда быть, пишет Лео. Ну, а что, если эти районы не хотят под влияние Соединенных Штатов Америки? В любом случае, так устроен мир. Что поделать? Есть большие государства, есть государства поменьше. Я не имею в виду только там масштаб этих государств на карте. Я не имею в виду, да, что там площадь какая-то большая у государства. Нет. Многие факторы учитываются. Есть большие государства, есть государства-сателлиты. Вот. Есть в Европе, например, есть вот Германия. Большое государство. Большое по многим причинам, по многим критериям. В Европе есть Франция. Вот. Но также есть не такие большие по всем показателям государства, например, в Восточной Европе, или там на Балканах тоже, вот не очень большие государства, не очень-то сильные, не очень-то они самостоятельные в связи с этим. Вы же понимаете, что вот это вот, как говорят сейчас на Украине, незалежность, то бишь независимость, это такой миф, который в головах у людей существует, независимых государств, их либо вообще не существует, в принципе, нельзя быть независимым вообще, либо их, ну, совсем мало. А государства небольшие, они всегда зависимы, и их независимость заключается в выборе зависимости. А иногда этот выбор, кстати, мнимый. То есть они выбирают, от кого зависеть. В этом их независимость. Ну, вы поняли, да? Идеальная версия, мы говорим, что делать и как, они делают и контролируют, тогда разделение функций, а не земли, пишет Лариса Горд. А интересно, как Прибалтика кусает Россию? Отвечаю, Артем Демидов, заявлениями некоторых высокопоставленных лиц в этой Прибалтике или попытками помешать строить там «Северный поток-2», у них тоже такое вот существует. Ну, пованивают, понимаете? Ну, или маршами некоторых эсэсовских персонажей. Тоже иногда накаляет Прибалтика. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, понедельник, июль, день 16. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Четыре балла пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7 925 48 0 48 и в Телеграм говорит МСК-бот. Первый вот написал, мы даже с Украиной не можем разобраться, тут короткий ответ. Нам не пришлось бы разбираться с Украиной, если бы в определенный момент ей не занялись Соединенные Штаты Америки. Но это очевидно абсолютно, то есть это все знают, это всем понятно. На Украине мы не разбираемся с Украиной. С Украиной разбираться нечего, потому что политическая элита Украины, она не самостоятельна, это абсолютный факт. Все это знают, все это понимают, все это прекрасно усвоили уже давно. Политическая элита, так называемая, давайте верхушка будем называть Украины, это никто в большой политике мировой. Это никто. И, естественно, с ними можно что угодно говорить, договариваться, что угодно делать, это ничего не значит. Вот представьте себе, есть человек, у него в руках марионетка, и вы с этой марионеткой договариваетесь, чтобы она там не плясала, понимаете, не дрыгайся, марионетка, вот вы стоите и говорите, не дрыгайся, марионетка, а сверху марионеточник, он вот ей просто дрыгает, и все, марионетка тебе вот так вот кивает головой, потому что тот кивает головой, и все, больше ничего не происходит. То есть договариваться с марионеткой смысла нет, это, бредовая вещь, договариваться надо с тем, кто руководит процессом. Понятно, кто руководит процессом. И это давно всем известно, это всем все понятно. Вот, Европа там играет опосредованную роль. Такую какую-то. Какую-то играет, но непонятно какую. Изображает, что боится, что мы на них нападем. При этом, разговаривая с нами о том, что надо бы строить Северный поток 2, спокойно приезжают лидеры государств других на чемпионат мира по футболу, на финал. Кстати, вот обратите внимание, кроме упоротых политиков Англии, именно политиков, а не людей, да, именно политиков, все, в общем-то, спокойненько все приезжали, и никаких проблем не возникло, кто хотел, из президентов. Я просто вспоминаю, это какой же год-то был? 14-й был год, когда никто к нам на 9 мая не приехал почти. По-моему, 14-й, да? Или 15-й год. Какой это год был? Откуда взялась такая уверенность, пишет Дмитрий. По поводу чего, Дмитрий? По поводу того, что не самостоятельные элиты Украины, она взялась из фактов. И об этом все знают. И это уже давно очень известно. И известно, кому и как, и кто что контролирует. То есть здесь разговоры, разговор ни о чем будет сейчас, вот, понимаете? Откуда вам это известно? Потому что это уже всем известно. Откуда вам известно, что небо, оно вверху, когда вы стоите на земле? Потому что оно вверху. Вы можете, конечно, копаться в истории этого вопроса, но, по-моему, проще посмотреть наверх и понять, что небо вверху. Вот, Артему хочется фактов каких-то. Не знаю даже. Правда, вот, да? Вот правда. То есть с 14-го года, после событий 14-го года, и до этого еще были события Майдана, после того, кто приезжал на Майдан, после того, как мы все уже знаем, кто такой Курт Волкер, например, даже. После, я даже не знаю, после всех этих лет, что Украина развивается в том ключе, если можно сказать, или деградирует в том ключе, в котором деградирует, у вас возникли вопросы, и вы еще пока не можете себе на них ответить и требуете фактов. Не знаю, как вам на них отвечать. То есть надо все рассказать за 4 года или как? Вам не кажется, что это странно?
После печенек, да, ну, после печенек, да. Ну это, я даже не знаю, как это, вот, как это объяснять. После того, как Порошенко помятый стоял, там, ждал встречи, да. После того, как Саакашвили сначала появлялся, потом заходил, прорывал украинскую границу, но его никто не трогал по какой-то странной причине, да. Хотя, ну, вы же понимаете, что никакой сложности ему башку снести не было вообще. Вот. Заходил, прорывал границу, проходил, что-то там устраивал какие-то события очень яркие. То есть у вас все еще есть вопросы, да? Ну, ясно, 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 ясно. После того, как американцы активно вводили санкции против нас, да? Ну, то есть это еще есть вопросы. Ну, ладно. Ай... Хорошо, я вас понял. А как согласуются печеньки и то, что Украина получила оружие только через 4 года после начала войны с Россией, пишет Артем. А почему, Артем, вы считаете, что она получила оружие только через 4 года? Или вы говорите про официальные поставки, вы говорите про джавелины? А как насчет людей с разных, из разных стран, которые приехали помогать украинским войскам? Как такие добровольцы из разных стран вдруг приехали? Нет? Вы о них не думали? Откуда деньги? Вот. Кто финансирует Украину в том положении, в котором она есть? Кто выдает кредиты? Кто дает бабки вообще Украине? Кто, естественно, это не украинцам простым в руки бабки. Это, ну, это очевидно. Кто спонсирует элиты? Кто им дает деньги? Да. Или, может быть, люди, которые выходили на Майдан и говорили, что они против олигархов, сделали так, что у них президент не олигарх, у них президент олигарх, не обратили внимания? Вообще не обратили внимания, что олигархи сейчас правят Украиной? Нет у вас такого? Не, ну, вы не заметили, наверное? Интересно, почему, да? Ну, конечно, можно сильно рассуждать. Европа дает, пишет Артем. Европа в том числе, конечно же, тоже деньги дает. Вот. Ну, Европа сейчас должна и больше платить, например, взносов в НАТО, потому что им Трамп сказал. Вот. Самостоятельность Европы тоже вопрос очень сильно растяжимый. Об этом тоже все вслух говорят. Во всяком случае, политологи, политики, да. В России также правят олигархи. Не совсем так. Вы путаете понятия. Вы считаете... Как бы вам там объяснить, да? В России есть один человек, фамилия которого всем известна, и есть остальные люди, в том числе из большого капитала, да, которые подчинятся его воле в нужный момент. А на Украине это не совсем так. Вот, вот почему это то, что у нас есть, это, да, есть люди с капиталом, с большим капиталом, вот, но они не олигархи. Олигарх – это человек с большими деньгами, можно сказать, бизнесмен, имеющий политическую власть. У нас такого нет. Ну, как бы нет, понимаете? Ничего с этим не поделаешь. У нас есть очень богатые люди, но они богатые, потому что можно. Потому что им ну, как бы, можно. Поняли, да? А не потому, что они могут, например, сказать, у меня там 10 тысяч каких-нибудь людей, у меня карательные батальоны, я считаю так, а ты, президент, можешь считать вот так. Нет, не поэтому. Ну, вот. А на Украине такое может быть. Какой-то олигарх считает так, какой-то олигарх считает сяк, у какого-то олигарха есть своя собственная армия, он с этой собственной армией что хочет, то и делает. До определенной степени, естественно, что хочет. Вот и все. Поэтому в этом и есть отличие. То есть, как мне кажется, и, может, как я считаю, Украина сегодняшняя больше похожа на Россию 90-х. Вот тогда в том понимании существовали как раз олигархи. То есть были такие люди типа Березовского, например, да, там, Гусинского, ну и так далее, можно их перечислять, которые имели в своих руках реальную политическую власть. И они этой властью могли пользоваться. И это вот и были олигархи. Сейчас олигархов в России нет. Их называют по старой памяти олигархами, всех богатых, ультрабогатых людей и приближенных в том числе. Но это не олигархи, потому что власти в их руках нет. Как я считаю, вы можете считать по-другому. Ваш пример Саакашвили очень странный. Получается, что Порошенко осмелился выкинуть американского ставленника из Украины. Получается, что да. Но как долго и нудно американский ставленник на Украине проявлял себя. Как вы понимаете, с другими людьми так долго не церемонятся. С этим церемонились очень долго. И, кстати, продолжают, потому что он проявляет некую активность, находясь на территории другой страны. Продолжает. А по поводу того, кому отчитывался Саакашвили, ну, это было еще понятно во времена грузино-осетинского конфликта. Правильно я говорю? Тоже было ясно, кем он прикрывался, кому звонил, когда жевал галстук. Это все тоже известно. То есть, и поэтому меня удивляют ваши вопросы по типу, откуда это известно. Ну, оттуда. Это как кровь красная. Вот. Ну, там, кровь красная. Вы мне сейчас будете говорить, что, а нет, есть алая, есть там потемнее, еще какая-то. Ну, в целом, давайте так. Кровь красная, вот, понимаете. Небо над головой. Под ногами земля. Вот. Украина не самостоятельна в выборе своей политики. Не самостоятельна. Все. Потому что она не самостоятельна. Так есть. И это все знают. Так, что еще? А чьей воле подчиняется Путин? Спрашивает 51-й. Ну, тут, наверное, я предположу, что задача президента российского заключается в том, чтобы соблюдать некий консенсус тех самых элит, чтобы они были более-менее спокойны, народа, чтобы он был более-менее спокойный. Ну, то есть какие-то объективные вещи, от которых никуда не денешься. Ну, и, естественно, в какой-то степени приходится выстраивать политику свою внешнюю в соответствии с тем, что есть другие государства и более мощные государства, чем наши, например, Соединенные Штаты Америки. То есть есть ограничения, есть рамки безусловные. Как внутри, так и снаружи. Это я так себе представляю, и я так себе думаю. Вот. Но такого, чтобы Трамп позвонил по телефону и сказал, вы будете делать так, такого не может быть, потому что уже этого не может быть. В 90-е было так, как я понимаю, при Борисе Николаевиче Ельцине, кем-то многоуважаемым, да, было так, сейчас это не так. Именно поэтому встреча вот этой в Хельсинки придается какое-то значение. А, например, встреча Порошенко с Трампом значения можно вообще никакого не придавать, потому что, ну, встреча и встреча, какая, собственно, разница? Трамп скажет, как оно будет. Ну, ладно, хорошо. Байден во главе украинского Кабмина, пишет Илья. Что еще? Влияние не олигархов на Путина, может, не так явно, как на Ельцина, исключать его просто на Ельцина. Да не олигархи они, ну хватит тупить. Ну и вот у вас как заклинило влияние олигархов на Путина. Они не олигархи, бизнесменов. Естественно, крупный бизнес влияет так или иначе на управление, на тех людей, которые управляют государством. Потому что если ты не будешь учитывать интересы этих людей, они уйдут и все, выведут бабки, ну и так далее. Тебе так или иначе надо некий консенсус соблюдать. Да, да, безусловно. Жить в обществе и быть свободным от него, даже если ты президент, невозможно. Невозможно. Но поймите одну разницу. Одно дело, когда, например, президент Америки снимает трубку и говорит, как будет, и даже не президент Америки, а у него специально есть люди, которые там, ну, вот какой-нибудь там Курт Волкер, вот. Он снимает трубку, звонит и говорит, вот так будет. И все остальные говорят, так точно. Ну, в другой стране, понимаете, в другой стране говорят, так точно, берут под козырек. Другое дело, когда президент Америки звонит в Россию, и ничего никто не скажет ему так точно, потому что... Надо договариваться каким-то образом. Да, и он скован в своих решениях и действиях. Да, и наш президент скован в своих решениях и действиях. Но это диалог. Это не приказ, это диалог. Вот и все, по сути, отличие. Вот и все отличие. Я думаю, что вы между приказами и диалогом делаете некие для себя, ну, как-то разделяете диалог и приказ. То есть к вам подошел человек и сказал, упал, отжался, и он старше вас по званию, вот вы в армии, например, служили, и вы упадете, отожметесь, потому что старше по званию пришел. Ну вот. Или другая ситуация. К вам подходит человек, коллега, и говорит, слушай, хотел обсудить с тобой один момент. Ты вот взял мой стул. Вот. Да, я взял твой стул, да. Слушай, ну опрос других не было. Ну и это уже диалог. Он может быть не очень конструктивным в итоге, а может быть очень конструктивным. Может быть, все будут счастливы. Но это диалог, это не может быть приказом. Но в демократической стране президент должен опираться только на народ, пишет Дмитрий. Дмитрий, это очень глупое заявление, если позволите. Отвечу вам коротко. Демократической стране, конечно же, президент, правитель должен опираться на народ. Но как бы это ни странно звучало, элиты, бизнес-элиты, это тоже народ. Только имеющий большее значение, например, для экономики. Если вот, Дмитрий, выбирать между вами и Усмановым, то скорее лучше учесть его интерес. Понимаете? Но если, например, будет Усманов, и с другой стороны там десятки миллионов людей, тут уже, наверное, по-другому придется как-то думать. Искать какие-то выходы из ситуации. Потому что есть такие люди, бизнесмены, на предприятиях которых, условно, я сейчас просто вот, понимаете, метафорично говорю, да, может быть, общо, очень общо, на предприятиях которых трудятся десятки тысяч людей. Вы, например, Дмитрий, или там ваша какая-то родня, знакомые, близкие. Если бизнес этого человека, допустим, схлопнется, а он может схлопнуться в любой момент, вы останетесь без работы, друзья ваши останутся без работы, все станут нищими абсолютно, да? Вам кажется, может быть, вы сегодня нищие, да? Вообще абсолютно нищими станут, и все. Это как когда начали трепать Дерипаску. Обратили внимание, как все стало очень серьезно, когда вдруг начали заговаривать про предприятия, которые могут позакрываться. Ну, вот это совсем недавно было. И тем людям, которые работают на этих предприятиях, абсолютно очевидно, что если это закроется, они пойдут есть ничто, потому что у них нечего будет есть, понимаете? А им нечего будет жрать. И нечем будет кормить семью. Поэтому учитывать интересы бизнеса... это очень, ну, это необходимо. Ты без этого никак. Без этого никак. Не будешь учитывать интересы бизнеса, бизнес убежит. Убежит бизнес, вообще ничего не будет. Ты же в рыночной экономике живешь. Как-никак. Ну, или хотя бы в неком подобии рыночной экономики. Либо стремишься к тому, чтобы твоя экономика была хоть как-то похожа на рыночную экономику. Я не идеализирую сейчас, не пытаюсь идеализировать то, что происходит в нашей стране. Так, что еще? Я согласен с тобой, на самом деле, пишет Дмитрий. Ну и замечательно, что вы со мной согласны. Это самое прекрасное, что вы со мной согласны. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Telegram. Я вот хотел с вами еще одну вещь обсудить. В Госдуме подготовят законопроект о безвизовом въезде по фан-айди до конца года. Такое решение Совет Нижней Палаты Парламента принял по поручению президента Путина. И, как сообщил первый вице-спикер Думы Иван Мельников, законопроект примут до конца сессии, то есть в ближайшие несколько недель. Накануне президент пообещал иностранцам с паспортами болельщика многократный безвизовый въезд в Россию до конца года. Президент выразил надежду, что поклонники футбола приедут в страну еще не один раз с друзьями и членами семей. Хотел бы с вами я это обсудить. Почему? Потому что я это считаю важным. Если бы я жил в какой-то стране, далекой от России, поехал бы я в Россию или нет? Для меня это вопрос, честно говоря, сложный. Наверное, не в первую очередь, далеко не в первую очередь я поехал бы в Россию. Почему? Потому что далеко. Потому что, ну, холодновато, чего уж тут говорить. Вот. Потому что, если ты живешь в Европе, там полно рядом стран других каких-то. Если ты живешь в Соединенных Штатах Америки, у тебя вообще все климатические условия есть. Хочешь постоянное лето, хочешь зима-лето. Ну, все, что хочешь, все у тебя есть. Ну, вот. Наверное, мы не самое популярное туристическое направление, да? И сделать так, чтобы к нам приехало чуть побольше людей, я думаю, было бы хорошо. Но, с другой стороны, недавно я вот зашел на заправку, не выходил оттуда парень, что-то такой разгневанный. Я спросил у заправщицы, говорю, а почему... Ну, на кассе девочка стояла, говорю, что он такой разгневанный? Да, говорит, вот, типа, ходят, а там азиаты какие-то, по-моему, китайцы ходили, но они приехали, видимо, на чемпионат мира. И он говорит, они ходили, и он, говорит, снимает, ну, поворачивается к ним, говорит, когда же вы все свалите, как вы достались своим чемпионатом мира? То есть, оказывается, у нас есть агрессивные дураки, все-таки они присутствуют. Хотя казалось, что этот чемпионат мира выявил, что в основном у нас люди нормальные. Ну, так оно и есть. Но дураки остаются агрессивные, ксенофобы какие-то, ну, придурочные. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер, Дмитрий. Я считаю, что это очень правильно. С одной стороны, вы правильно сказали, что не самая лучшая страна для туристических тем. А с другой стороны, те люди, которые побывали здесь, приедя к себе на родину, расскажут, какая у нас прекрасная страна, те не поверят. Угу. Они скажут, поехали, поехали, посмотрим. А идиотов всегда, Алексей, хватало.
Да я знаю, я поверьте, поверьте мне, хотите, я вам прочитаю.
Я знаю, знаю.
Не, я могу. 607-й. Да хорош пургу-то нести, ну здесь он пропустил этот дефис, значит, самому-то опять пропустил. Не смешно? Вот человек, который не знает, как писать смешно. То есть,
это просто люди далекие от экономики.
От мозгов.
Страны, понимаете?
Нет, они это всегда, люди далекие от мозгов, понимаете?
И от мозгов тоже. Они, от мозгов. Всегда будут такими, они всегда будут такими людьми, которыми будут недовольными властью, чемпионатом, я не знаю, мусорным контейнером, бомжом, который будет
валяться. Да нет, дело не в этом. Вот есть такая... Спасибо большое. Я вот о другом говорю. Вот человек не умеет писать по-русски. Не умеет. Русского языка не знает. Элементарные делает ошибки. Элементарные. Но он имеет мнение по тому, что должно происходить в стране. Человек не смог в школе выучиться. Ну, не смог. Понимаете? Он не освоил школьную программу, среднюю школу. Он не освоил то, что дают за 9 классов. Не смог. Я не знаю, где вот чередование Е, И вот это вот все дают. Жиши, пиши с буквы И. Это в каком классе? В первом? Не освоил программу первого класса, да? Может, второго. Начальной школы. Вообще писать не умеет. Это отношение его к русскому, к родной речи, к русскому языку. Просто прикиньте. К русскому языку он так относится. Но он знает, как нужно развивать страну. Как такое может быть? Ну вот, и самое, что интересное, хватает наглости. Хватает, ну просто хватает, да, понимаешь? Хватает именно наглости что-то писать. Старик, ты не умеешь писать, не пиши. Не пиши. Ну тогда уже позвони и замаскируй. Ну замаскируй. Лучше позвони 7373-948. Мы, может, не поймем, если ты не скажешь «звонит», «ложит». Мы, может, не поймем, что ты необразованный дурак. Ну, хоть не пиши. Ты же знаешь, что ты писать не умеешь. Ну, нет. Ну, знает, как должно быть в стране. Вот все знает. Только писать не умеет. Первоклашка лучше пишет, а он все знает. Вот в чем дело, понимаете? Ну как такое? Вы обещали не обсуждать идиотов, пишет Сергей. Ну, обещал, ну что? Ну, это же... Ну, и ладно. 7373-948, телефон прямой эфир. Ну, это невозможно, понимаете? Меня это всегда удивляло и продолжает удивлять. Может быть, я странный человек в этом плане. Но это же потрясающе. Вот подойдешь к человеку, вот на лавочке сидит, спросишь, он все знает. Как журналист должен вести программу, как обустроить страну, как врач должен лечить, как полицейский должен ловить преступников. Он все знает. Только в штаны срет сидит, понимаете? В себе. Обосранный, сидит в штанах, вот полный говна, простите, пожалуйста. Но все знает, как делать должны другие. Удивительная тема. Вот чем, наверное, был хорош Советский Союз, и чем хорош был мир без интернета. Вот эта прослойка людей не могла получить ни при каких обстоятельствах доступ к массовой аудитории. Потому что тебе сказали, ты че, с ума сошел? А сегодня, понимаешь, вот люди знают, как Михалков должен снимать кино, как нужно сделать чемпионат мира, как кого куда пустить, как кого куда не пускать, как нужно все сделать, как в космос лететь, не лететь, что там в Роскосмосе, какими руками сделано, какое место мы занимаем в мире. Не знаю. Жесть какая-то. Зачем тогда вообще виза, пишет Илья? Да может, они нужны. Вот может, нам нужно отменить визы. Вот я что думаю. Ладно, давайте новости сейчас. И вот к этому вопросу вернемся. Открытость России. Мы закрытая страна, как мне кажется.
19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм наш, все, пишите туда, короче. Ребята, не, я не могу не читать идиотов. Простите, почему? Потому что мне кажется, это как зайти в кунсткамеру. Это прикольно. Значит, читаю сообщение от слушателя Л, он же 69-й. Ты есть обслуга буржуа мира, и ты с мозгами, так как ты пристроился, а остальные, которые за соблюдение Конституции РФ, они без мозгов. Ну, наверное, мозгов, ладно, опечатался. Я где-то нарушил Конституцию РФ. Это тезис номер один. Тезис номер два, коротко, Л. Да нет, а что тут говорить? А я не знаю, как это... Вот, и, слушайте, я правда не знаю. Я не знаю, как этого человека вразумить. То есть я не знаю, как его изменить. Я не знаю, как ему объяснить. Он про какой-то буржуазный мир пишет. И про тех, потому что кто-то пристроился. Что значит пристроился? Что значит не пристроился? Не знаю. Ребят, вот скажите, я сейчас обращаюсь, значит, ко всем товарищам. Как вы смотрите на лузеров, которые свою жизнь, неудачную, ну, они ничего у них не получается, оправдывают тем, что все вокруг уроды? Вот, просто, мне просто интересно, вы можете мне позвонить? Как вы смотрите на неудачников, которые рассказывают про буржуазный мир, про какой-нибудь еще несправедливый мир, какой-нибудь еще страшный мир, любой, рассказывая о том, что где-то есть справедливый якобы мир, вот, и они в нем бы реализовались. Как вы смотрите на этих неудачников? Мне просто интересно, вы их оправдываете или нет? Или вы из их разряда, например, тоже такое может быть? Потому что я-то считаю, что мир устроен следующим образом. Мир несправедлив. Равноправия в мире нет. Людям плевать друг на друга. В большинстве своем. При выборе между собой и кем-то другим большинство людей выберут себя. Всегда. Вот так устроен мир. И мир никогда не был справедливым. Никогда. Именно поэтому он земной мир. Как бы, понимаете, это вам не царствие небесное, это вам здесь адок, ясно? Вот так я представляю себе мир. Я не думаю, что жизнь во времена Великой Отечественной войны была сахаром. Я не думаю, что жизнь во время чеченских кампаний у парней, которые принимали участие в этих чеченских кампаниях, умирали, была сахаром. Я не думаю, что пройти Афган — это было большое удовольствие для военнослужащих. Я не думаю, что в царские времена быть крестьянином, ну, из крестьянства, из крестьян, это было классно. Я не думаю, что быть шахтером даже в советские времена, это легко было. Я думаю, что это был адский труд. Я не думаю, что добиться чего-либо в любое время, исторический период, было легко. Я думаю, что добивались чего-то только те, кто были лучше других. Вот я так считаю. И добивались они за счет того, что они, ну, старались больше других. Я не думаю, что Ломоносову было легко сделать то, что он сделал, чтобы теперь МГУ было имени Ломоносова, как вы понимаете. Я не думаю, что было легко поэтам Серебряного века, которых то выгоняли, то репрессировали, то еще что-нибудь. Я не думаю, что легко было Пушкину, потому что он вообще во время дуэлей жил и умер. Именно во время того, как в него выстрелили. Ну, то есть, его убили. Я не думаю, что было легко во времена Отечественной войны 1812 года дворянам, потому что все они, по сути, были офицеры. И эти офицеры шли под пули, их убивали. Я не думаю, что им было легко. Я думаю, что чмошники, которые ничего в своей жизни никогда не добивались, вообще ничего, они всегда оправдывали себя тем, что какое-то не такое время. Я думаю, что крутые мужики, реально крутые, они в любое время доказывали, что они крутые. Вот что я думаю. Вот сейчас прям по-серьезному вот так вот говорю. Вот я думаю так. Я думаю, что тот, кто
говорит, а, там меня обманули, мне не помогли, мне должны. Он просто неудачник и слабак. Давайте такой вариант рассмотрим. Если у нас речь идет о половозрелом, физически находящемся в кондиции и психически человеке, то есть человек, у которого есть руки, ноги, голова, который не болеет какой-нибудь страшной болезнью, у которого может спокойно передвигаться из точки А в точку Б, у которого есть время написать смс-ку на радиостанцию, есть время, понимаете, написать смс-ку на радиостанцию. Вот если он ничего не добился, значит, он ничего не делал. Вот так я думаю. И он ищет тех, из-за кого у него плохо. И он ищет тех, кто должен ему что-то, чтобы у него стало хорошо. Я отвечаю этому человеку. Я отвечаю ему не за всех, а то вот в своем каком-то мироощущении, да? Никогда и никто для вас ничего делать не будет, если вы во взрослом возрасте, мужик, этого не понимаете, то я не знаю, как вы вообще дожили до этих дней. Для меня это загадка. У вас, походу, мама кормила все время, понимаете? Вы, наверное, живете с мамой в одной квартире. Ну, наверное, ну, чисто теоретически, правильно? Ну, как взрослый мужик может рассказывать о чем-то придуманном вообще? Каких-то формах правления. Какие формы правления? Старик, тебе жить 60 лет в среднем. 65, ладно, пускай будет 65. Какие революции? Тебе уже там 40, 50. Я же не знаю, вот сейчас я просто вот в среднем, да, вот так вот думаю. 40, 50. Осталось жить 15 лет. Че ты за 15 лет сделаешь революцию в стране и разовьешь ее до чего? До уровня первой державы в мире? Такого не бывало никогда в истории и не будет. Более того, великие свершения требуют великих жертв. Это всем известно. Если ты вдруг решил совершить что-то великое, будь готов, что умрут миллионы. Вы помрете первыми, вы самые слабые. Те, кто жалуются. Понимаете, вас намотают на гусеницы, вы первые будете погибать, потому что вы не успеете сориентироваться. Если вы там за 50 лет своей жизни не научились себя обеспечивать себя, там, семью свою, вас же первых уничтожат, вы же первые пойдете на штыки. Как вы этого не понимаете? Вот в чем парадоксальность вот этих вот сообщений, которые ко мне там приходят, или звонков. Я их реально не понимаю. Я их не понимаю концептуально. То есть в каком состоянии это может мне написать взрослый мужик? Что у него в голове? Я не понимаю. Вам что, вас все время все обслуживали, что ли, вокруг? Вам все время все переносили на там блюдечки с голубой каемочкой? Вся ваша жизнь это была нега просто и удовольствие? Вам готовили все время, еду покупали? Вы вообще ничего, что ли, в жизни не делали? У вас никогда не было нужды ни в чем, у вас никогда не было проблем с тем, что у вас нет денег и нечего купить. Ну, ничего не можете купить. И вы никогда ничего не предпринимали, чтобы изменить эту ситуацию. Вдруг в один момент у вас все обрубило, и у вас ничего не стало. То есть вы такие вот прям дворяне были. Все, Меньшиковы, что ли, все вокруг здесь, я не понимаю. Вы прям дворяне были, понимаете? Вот с золотой ложкой во рту сидел человек и так... обрубило его. И вот теперь он сидит мне и пишет сообщение. Ах, при другой власти было лучше. При какой? При какой? Всегда надо впахивать. Вы что? Вы кто? Вы Романовы, скажите? Рюрикович? Кто? Кто мне пишет? Я понять не могу. Вот я от Сахи. Крестьянский. Ну... кто мне когда что вообще принес в этой жизни? Кто мне что-то дал? Вот так принес и дал? На, говорит, Леша, возьми. Хоть один человек был такой? Не было ни одного. Кроме родителей. Все. Где? Их нет. В вашей жизни вам всегда все подносили что-то? Или что? Я не понимаю. Может, в Советском Союзе вас ласкали, все вокруг ходили. Ну, какой молодец, какой хороший. А как насчет тунеядства, из-за которого законы были, карающие за тунеядство? За то, что ты ничего не делаешь. Как вам налог на яйца? Не помните о таком? Если не женился, не рожал детей. Налог был, не в курсе. Как вы жили-то в Советском Союзе? Чего вы рассказываете?
Всегда человеку простому, человеку, у которого нет больших связей, человеку, за которым не стоит капитал, человеку, который родился, просто родился. Ему всегда было тяжело. Чего вы ноете мне? Я вам что, мамка, что ли? Я мамка вам, я должен решить вашу проблему. Не нойте мне, вы не найдете здесь никогда в моем лице поддержки, никогда, все нытики. Просто раз и навсегда забудьте вообще мою программу и меня. Просто никогда ее не включайте, я презираю нытиков. Я вас считаю никчемными созданиями, абсолютно ненужными, тупыми. Потому что вы ничего не можете. А если бы могли, тогда бы не ныли, а делали. Вот в чем весь прикол. Гагарину, наверное, очень легко было полететь в космос. Просто взял и вот как Лоза этот вонючий сказал, да? Просто взял и сидел. Просто Гагарин просто сидел. За него все сделал Королев. Наверное, очень легко. Королеву, наверное, Королевым очень легко было стать, правда? Правда. Очень легко было, наверное. Прям взяли и принесли, сказали, все, а ты теперь у нас делаешь ракеты. И он говорит, хорошо, и сделал легко ракету, и она легко полетела в космос, правда? Как же это было легко? Это было так классно, ваша жизнь такой сущий ад по сравнению с тем, что делал Королев. Такие вы трудяшки, так перетрудились. Как вы вообще это выдерживаете? Слава богу, есть кому смс написать, Гудошникову. Я прям пожалею, ой, бедняжки, ай. Бедный, какая же тяжелая у вас жизнь, ничего себе. Войны нет. Голода нет. Смерти вокруг нет. Вы умираете от старости и от того, что бухаете. Бухают, курят и ничего не делают, от старости умирают. Че, где ваша плохая жизнь-то, где она вокруг, вот в окно посмотрите. Благая жизнь, че хочешь делай, иди работай, не хочешь не работай. Хочешь смс-ки на радио, пиши, сиди целый день. Привет, самоутверждайся. Пиши смс-ку на радио, может, кто прочитает. Очень важно узнать ваше мнение. Нет? Ужасно, ужасно. Катастрофа. И почему нытики пишут мне? Пишите, у нас есть психологическая программа. Там к психологам. Зачем я? Я же не психолог. Я не могу, у меня нет такого уровня эмпатии. Я не могу вжиться в вашу проблему и сказать, что «Ой, да, это очень, наверное, тяжело ничего не делать, и у тебя ничего нет поэтому». Я считаю, ничего не делаешь, ничего у тебя и нет. Все очень просто в этой жизни. Что потопаешь, то и полопаешь. Абсолютно христианская позиция. Абсолютно от земли вообще. Вот у меня абсолютно от земли позиция всегда. Я никогда не витал в облаках. Что потопаешь, то и полопаешь. Что посеешь, то и пожнешь. Если ты ничего не делаешь, кроме написания смс-ок в эфир Гудошникову, ничего у тебя и не будет никогда в жизни в твоей. Правильно? Правильно. Все, 100%. Прям 100% я попадаю в яблочко. Понимаете? Робин Гуд вот стреляет в яблочко и вторую стрелу вот рассекает. Первую стрелу второй стрелой рассекает пополам. Кто? Где вы ждете? Каких чудес? Скоро всем нам умирать. Вот я прожил сколько? 30 лет. Вот скоро будет 30 лет. Ну и осталось, если на каком-нибудь мотоцикле не разобьюсь, еще, может, 30. Половину жизни прожил. И за половину жизни мне тот ничего не сделал хорошего никто. Как-то никто не помог. Вдруг не пришел и не дал денег вот так. На, говорит, Леш, купи себе машину вот так вот. Не было такого ни разу. Наверное, чисто теоретически, я думаю, последующие 30 лет никто так и не сделает подобного жеста. Значит, что? Значит, Леша будет ходить на работу и работать. Изо дня в день. Либо придумывать еще что-то, как зарабатывать деньги. Понятно? Что жениться на какой-нибудь москвичке, у которой есть квартира, горите в аду вместе со своими квартирами. Не хочу. Нормально, нет? Нормально. Так, что случилось? Молоток на 15 минут. Только включил радио. Кого кто обидел? Никто не обидел. Я удивляюсь тем людям, которые ноют, что все у них, все плохо, все ужасно. Бу-бу-бу-бу. А что они делают для того, чтобы было хорошо? Алло, здравствуйте. Да.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер. Вы знаете, конечно, обидно таких мужиков наблюдать, но еще хуже, когда во власти такие нытики, которые, извините, Трамп виноват, виноват Израиль, виноват ты этот. Ты хозяин страны, ты что сделал со страной?
Согласен.
Вот тебе надо разбираться,
согласен.
Понимаете?
Согласен, согласен, то же самое. Не, хорошо, интересно сказали, согласен. И в политике жесты по типу «нам мешают». Я почему, вот мне сложно, например, читать, вот все любят...
Одного сенатора у нас любят все цитировать везде, он в Твиттере часто пишет.
Я не могу это читать, я не могу. Все такое какое-то там из параллельной реальности, я не могу это читать, понимаете? И вот эти вот «нам мешают те», «нам мешают эти», «нам мешают то», «эти нам сковали руки», «бл-бл-бл». Ну да, в принципе, если масштабировать, то та же самая ситуация и получается. Та же самая ситуация и получается. Но с другой стороны, они хоть не ноют. Они говорят, нам мешают, ну окей, мешают. Они оправдываются, давайте так. Я инвалид детства, ДЦП, пишет мне один из слушателей. Естественно, я имя не буду называть на всякий случай, да, чтобы вдруг он не хочет разглашать информацию. Но никогда не ною на жизни, пытаюсь в интернете зарабатывать как могу. Красавчик. Вот красавчик, понимаешь? Вот красавчик. И вопросов нет. Но есть же какой-то человек, который вообще, в принципе, нормально себя чувствует. Все у него ништяк. Но при этом он ничего не делает. И при этом он все время думает, что Гудошников вот ведет программу на радио, поэтому я ему сейчас напишу, и пусть он знает, что он раб буржуазный, что там, я даже не могу, у меня голова в эту сторону, но не работает там. Буржуазный там раб чего-то, какого-то рынка, там космополиты и прочая хрень. Это все слова, слова пустые, ничего не значащие. Ничего не значащие. Ваша жизнь от написания смс-ки лучше не станет. Может, конечно, станет, я не знаю. Буржуй, да, буржуй. Это самое смешное. Буржуй. Вот уж буржуя нашли вообще. Самый кайфовый буржуй. 7373-948. Особенно, наверное, знаете, самое смешное, что вот какой-нибудь реальный буржуй, вот прям реальный буржуй какой-нибудь, вот врубит радио, и он будет в покатуху лежать. По поводу того, как один нищий, другому нищему пишет смс-ку, что тот нищий буржуй. Ну, кретин, ну, понимаешь, тупой, ну, не понимает. Ну, нет мозгов в голове, ну, ничего не сделаешь. Ну, прям ветер и все, ничего невозможно сделать, никак. И вы говоришь, эй, говорю, приезжай в Перово, кретин, посмотри, где я живу. Ничего не слышит, тупой, никак не понимает, не знаю, что сделать, что... буржуй, да, я буржуй, все, я буржуй, рябчиков неси мне, буду жевать рябчики и ананасы, мой день еще пока последний не приходит, я буржуй, да, что еще, ну, даже, знаешь, кто я буду дворянин. Я буду дворянин или какой-нибудь... Ведите мне девку на сеновал, я буду ее покрывать. Ведите мне девку, право первой ночи, я дворянин. Или что? Ну, князь, великий князь я, может быть, нет? Вот. Где мой гарем, я еще пока не решил, какую веру мне принять. Где мои 900 наложниц? Скорее их ведите сюда, я буду пить вино, вот, и буду всех покрывать по очереди. Пожалуй, ведите моих наложниц. Где они? Где они? Их нет. Почему, интересно, не знаю, да? Может быть, потому что только 69-й думает, что я буржуй? 7373948. Идиот! В хорошем смысле. Добавлю, на всякий случай, да, шеф всегда добавляет, я тоже в хорошем смысле. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Меня Сергей зовут, меня Москва.
Да.
Вы знаете, Алексей, вы, с одной стороны, вы абсолютно правы. Каждый мужчина должен шевелиться. В своей...
Куда деваться?
Как может.
Куда деваться? Так нет, можно, правда. Понимаете, так можно помереть, жалуясь на то, что ты живешь не в самой
Алексей,
богатой стране мира.
Я хочу вас перебить, прошу прощения,
да.
Что я вас перебиваю.
Давайте.
С другой стороны, вы вот занимаетесь демагогией.
Конечно.
Да? Потому что вы почему-то не остались там на радио у себя в Оренбурге. Вы приехали в Москву, да?
Деньги зарабатывать.
Сидеть на... Работать перед микрофоном.
Деньги зарабатывать приехал. Деньги. Понимаете? Деньги?
Я, конечно, я вас понимаю. Но не так... может весь Оренбург переехать в Москву.
Конечно.
Так же, как вся Калужская область.
Конечно, не может. А я вам скажу. Хотите примеры? Хотите примеры? Мои четыре... Нет, сейчас. Три друга. Один работал со мной на телевидении. Один тогда играл со мной в КВН. Третий тоже играл со мной в КВН. Первый сейчас работает на телевидении в Москве. Конкретно абсолютно работает на телевидении в Москве. Я работаю на телеке, на радио. Это из Оренбурга люди. Никто их не тащил
я,
сюда.
Да,
еще писал, один на телеке работает у Урганта. Третий сейчас на режиссера выучился. Все очень просто. Ну, кто захотел, кто захотел, тот сделал. Не-не-не-не-не. Кто захотел, тот сделал. Понимаете, Ульянов Ленин не из Москвы. Кто захотел, тот сделал. Все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Дальше радиошкола. И да пребудет с вами сила.